Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Владимир Зверев, доктор физико-математических наук, научный сотрудник физического факультета МГУ имени Ломоносова, член инициативной группы по восстановлению храма Спаса Нерукотворного образа в селе Высоком, Тверская область. Добрый вечер.
Добрый вечер, Константин.
Ну вот вы были уже у нас в гостях, в светлом вечере, хорошая традиция стала в этой студии встречаться, и в прошлый раз в светлом вечере вы рассказывали как раз вот о храме, о его истории, о восстановлении, а сегодня хотел бы с вами поговорить о такой своей любимой теме, о науке и религии. Тема важная, тема, как вообще мне представляется, никуда не уходящая. То есть журнала «Наука и религия» уже давно нет, а в таком массовом сознании стереотипы о том, что наука доказала, что Бога нет, в общем-то, существуют. В какой степени, не знаю, но свидетельствую, что они есть, просто поскольку много лет наблюдал за беседами верующих и неверующих в программе «Не верю, но спасе». А вы ученый, доктор наук, физико-математических наук, сотрудник физического факультета, при этом православный верующий. Вот вообще для вас как эта тема стоит? Для вас религиозное и научное мировоззрение – как сочетаются? Вообще стоит ли вопрос их как-то сочетать? Или вообще конфликта нет?
Вообще я бы начал с того, что вы меня обозвали православным христианином. Мне кажется, я только еще учусь это делать. И вот мне очень импонирует девиз, или как это правильно сказать, краткое содержание радио «Вера», что радио для тех, кто хочет верить на самом деле. То есть мы же все еще учимся только. Собственно, как и в науке, мы вот все время что-то открываем, что-то, как нам кажется, новое и неизведанное. И вот в вере я бы сказал, что мы все вот как-то к этому подступаем, как к какому-то недостижимому пределу, как к абсолютному нулю. Его же нельзя достичь, например, абсолютной ноль температуре. Так и здесь вот можно подражать только, да, как апостол Павел призывает, как я Христо. А мы его никогда не достигнем. И в физике тоже очень много таких, вот вообще в науке много таких, как сказать, пределов, к которым все стремится. Ну, вы знаете, в высшей математике есть пределы.
Физики. Кстати, я не знаю. Не ученый-естественник, ни разу, что
называется. Наверняка курсы какие-то были, точнее, основы.
Ну, в школе я физику проходил и математику. А потом вся моя жизнь была связана только с гуманитарными науками. Вот только, может быть, в аспекте религии науки как-то приходилось читать и для себя разбираться там о квантовой механике и теории относительности, чтобы как-то понять, что происходит вообще у человека в голове и в культуре в то время, когда эти теории возникают.
Ну, а если вот возвращаться к вашему вопросу, то здесь лично для меня, опять же, не возникает никакого противоречия между, если так официально говорить, религиозным и научным мировоззрением, поскольку если они вообще существуют, в принципе, такие понятия, то они занимаются разными вещами. И это, мне лично очевидно, что наука, в общем, точнее, естественные науки скорее, они пытаются ответить на вопрос, как все это устроено, мир, там, не знаю, что угодно. А религия, если так говорить, религиозное мировоззрение, зачем, почему? Ну, они просто отвечают, как они могут друг другу противоречить. Скорее даже, наоборот, помогать, потому что, красота вот неких формул, например, она же, на мой, опять же, личный взгляд, просто свидетельствует о том, что они были придуманы Богом. Ну, что тут говорить? То есть вот эта гармония, которая существует в мире, и которую ученые пытаются как-то вот открыть, и то до конца не откроют, это уже очевидно, она сама по себе не могла возникнуть. Это вот, мне так кажется.
А вот то, что вы говорите, допустим, что формула, ее красота, не могла не быть вдохновлена Богом, это же постулат веры, вот на это может найтись ученый неверующий, который скажет, да нет, не надо здесь никакую идею Бога привлекать. Формула есть, она работает, она изящное решение, но из ее изящности и красоты никак не следует, что она вот по вдохновению какому-то свыше могла быть дана, или что как-то вообще от ее красоты можно мыслью взойти к мысли о Боге.
На это можно не то чтобы возразить, а просто дополнить, что само отношение ученого, например, к своим работам, ну, в частности, вот вы заговорили о теории относительности, где там одним из постулатов специальной теории относительности является постулат, это некий догмат, то есть о постоянстве скорости света в вакууме. То есть ну так а что это? Это, видимо, не что иное, как тоже вера. Ну, мы в это верим. Понятно, что это проверено там на ограниченном количестве экспериментов, но не во всем, так сказать, каком-то, не во всей Вселенной, скажем так. Это же невозможно проверить, потому что никто никогда из людей, живущих на Земле, не охватывал своим, не знаю, экспериментальным оборудованием или, не знаю, теоретическими формулами, которые описывают всю Вселенную вообще. Мы вот видим какой-то ограниченный ее кусок, куда там сейчас Хаббл долетел, вот, например, за сколько там, за 45 лет, ну, я точно не знаю, но довольно далеко там за несколько. И за несколько всего лишь там световых лет, или поэтому что это еще, кроме как вера в то, что вот на каких-то базовых постулатах держится та или иная научная теория. Чем она для неверующего человека, если говорить, отличается от того, что мы верим, например, в то, что это создал Бог. Почему Бог не мог сделать скорость света в вакууме постоянной? А что ему мешало, собственно? Вот он это и сделал. Только у нас как-то это все просто объясняется. Ну, Бог это сделал. А тут, ну, вот это так вот устроено. А почему так? А вот мы не знаем. Это такой постулат. Ну... Вообще, вот, я, когда вы меня пригласили, я размышлял вот в плане именно апологетики, как некой дисциплины или там науки, как сказать правильно. Я не оканчивал духовных семинарий, поэтому...
Ну, как понимать слово апологетика, это в принципе, некое...
Это, наверное, понятно и зрителям тоже. Я не об этом. Я к тому, что такое ощущение, что она как дисциплина... Она не очень-то нужна, вот меня так, потому что она для верующих людей или для пытающихся быть верующими не нужно никаких защит для Бога придумывать. То есть, ну, просто вот мы в это верим, и все. Нам, ну, все, что вот читать можно, литературу по апологетике, такое вот, когда ее читаешь, ну, кажется, ну, да, я вот, в принципе, так и думаю. То есть, она как бы только подтверждает твою точку зрения. А для неверующего человека или активно, там, неверующего, например, вот какие гости были у вас там в программах в некоторых, в итоге же вряд ли они эти аргументы в чем-то их убедили. Ну, так кажется, по крайней мере, со стороны. Может быть, внутри где-то как-то. Поэтому вот какую роль в данном случае играет апологетика? То есть она для своих она не нужна, для чужих кого... Ну, я условно разделяю свои и чужие. Ну, мысль вот примерно такая.
Знаете, она, могу по опыту сказать, она для своих нужна в том смысле, что... Те сомнения, которые иногда высказывают неверующие, они же есть в голове у верующего. То есть, может быть, верующий человек, и такие просто есть, я их встречал, которые, ну, там, вот не задумываются, допустим, о том, о чем мы сейчас с вами говорим, то есть о том, что есть некоторая вот там аргументация того, что наука религии противоречит. Человек живет и, в общем-то, как бы с этим не сталкивается. Он просто верит в Бога, ходит в храмы, и все у него замечательно в этом смысле. Но когда кто-нибудь ему скажет, слушай, а ведь ученые исследуют мир, и нигде там каких-то следов Бога вот не замечают. А человек думает, я об этом не думал никогда, и нужно мне как-то для себя понять, как мне самому себе на эти сомнения ответить. Любопытно, что вообще такие вот начала апологетики, да, если мы берем не совсем ранних христианских апологетов, да, такое тоже философское измерение, допустим, вот Фома Аквинский, доказательства бытия Бога. Мы сегодня говорим вот о том, что доказательства, они нужны, мы их предъявляем пред лицом, допустим, неверующих или сомневающихся. Но ведь когда когда Фома Аквинский их писал, не было никаких неверующих. Это была рефлексия верующей мысли христианского богословия как бы для себя самой, чтобы для себя самого, ну, эти вопросы прояснить и утвердить, поставить, скажем, веру, ну, как бы такой, если угодно, эксперимент. Я вот сам для себя сейчас постараюсь свою веру как-то еще рационально обосновать. Можно этого не делать, но это интересно сделать и каким-то выводом прийти. А что касается вот для другой стороны дискуссии, да, для, допустим, атеистов, скептиков, я с вами полностью согласен, это показывает весь опыт, там, не наш с вами, а вообще все истории, что никакие аргументы апологетические не работают в том смысле, что никого ни в чем не убеждают. Пока Господь сердце человека не коснется, ничего не изменится. Но что в этом смысле можем сделать мы, апологеты? Мы немножко расчищаем дорогу. То есть вот человек говорит, наука доказала, что Бога нет. Мы можем, ну, покривиться, допустим, в каком-то, может, поверхностности этого тезиса, но я встречал атеистов, которые именно руководствуясь тем, что вот мы люди научного мировоззрения, нам все нужно доказать в каким-то образом. Вот мы тем самым отрицаем бытие Бога, отрицаем саму возможность чего-то трансцендентного. И вот в этом смысле, что может апологетика? Просто найти, ну, некоторую недостаточность логики вот этого аргумента, показать, что я вас не смогу убедить, что Бог есть. Я могу лишь вам попытаться показать, что наука никак религии не противоречит. То есть я немножко расчищу просто место от ложных стереотипов и аргументов, и на этом очищенном месте, может быть, возникнет новая рефлексия. Вот это, то есть апологетика такую выполняет роль, ну, если угодно, такую гигиеническую в каком-то смысле такую. Вот,
ну,
вот
я соглашусь, да, то есть, причем, наверное, да, Фома Аквинский был прав, но мы все-таки говорим о современных, да, вот, реалиях, и, соответственно, в данном случае она нужна для, назовем, верующих, да, если так разделять, может быть, для самопроверки какой-то, в беседе с людьми, которые далеки, например, от веры, просто это как некий такой, ну, интеллектуальное упражнение о том, как кратко, лаконично, доступно объяснить какие-то основы, азы веры. Это вот, например, мы с этим сталкиваемся сейчас при работе вот над восстановлением храма. К сожалению, в сельских местностях сейчас в России, то есть население фактически осталось с мистико-языческим мировоззрением скорее. То есть вот эти все традиционные для православного человека праздники, ну, большие наши праздники, та же Пасха, ее сейчас как называют, Троица, Пятидесятница, никакого представления о содержании этого праздника, то есть о смысле его, люди на местах в принципе не имеют. И вот здесь, возможно, это даже не то, что апологетика, а просто знание каких-то основ базовых православной веры, во что мы верим. Оно важно. А вот что касается беседы с атеизм, мне это слово очень не нравится, вот это атеизм, атеисты, потому что они все тоже верят, только они верят в то, что Бога нет, не в то, что Он есть, а в то, ведь это еще труднее доказать, чем бытие Бога, Его отсутствие, точнее, это в принципе невозможно.
Отсутствие, да, не доказывается вообще никак.
Это невозможно доказать, ну, просто, потому что, опять же, если, допустим, они применяют научный подход к доказательству отсутствия Бога, так извините, научный подход предполагает, опять же, охват всего, изучение вот всей той области, в которой ты, например, работаешь. А Бог, ну, по определению Бога, наверное, или по его смыслу, Он же Создатель всего, так значит, нам надо изучить все от какого-то микромира, до которого человечество до сих пор не докопалось, собственно, из чего состоит окончательно вещество. Там мы остановились на кварках, а как связаны кварки, там, глюонами какими-то связаны, и так, а дальше что? Может быть, еще. И до объектов космических размеров, в принципе, бесконечных, если астрономы нам говорят, что Вселенная бесконечна. А может, Бог где-то там? Может, Он где-то там далеко, за дальней планетой, которую мы даже, в принципе, физически с Земли никогда не увидим. Поэтому я вообще не понимаю этого аргумента, точнее, не аргумента, а научного доказательства отсутствия бытия Бога. Это невозможно. Вот по этим причинам. Очень, кстати, хорошая фраза. Вот помните, если последняя антирелигиозная кампания, которая была в 60-е годы, кстати, довольно активные, самые активные гонения, даже по сравнению с 20-ми годами при Хрущеве, и был даже госзаказ на художественные фильмы, в каждом из них показать так или иначе негативно того или иного священнослужителя. Это вот, если помните, там «Королева бензоколонки», там батюшка был выпивающий, догонял там с милиционером, а в фильме «Берегись автомобиля» был пастор, который
ксенз
перекупал, да, который перекупал краденую «Волгу». И вот он говорил: «Все люди верят. Одни люди верят, что Бог есть, другие люди верят, что Бога нет, и то, и другое не доказываем». Ну, там дальше будете пересчитывать. Вот. Ну, то есть, в общем-то, советский фильм такой, ни на что не претендующий, они сказали-то правильную вещь, полностью не опровергающую весь так называемый научный атеизм. То есть, вот просто, видимо, это была шутка, предполагалось там сценаристами или кем. А так, если подумать, вот и ответ на вопрос, что и атеисты тоже верят. Только верит непонятно во что, без какой-то базы. Ну, будем за них молиться, что нам еще остается.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Зверев, доктор физико-математических наук, научный сотрудник физического факультета МГУ имени Ломоносова, член инициативной группы по восстановлению храма Спаса Нерукотворного образа в селе Высоком, это Тверская область, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Вот вы начали с того, что религия дает человеку ответ на вопрос: зачем существует мир, зачем я живу? А наука дает ответ на вопрос, как устроен мир, как устроен человек.
Очень в частных, узких областях.
Это такое несколько, может быть, такое схематичное разделение, но оно, как мне представляется, вполне уместно, именно как подход, как некая писательная модель. Я хотел бы вот одну цитату предложить, может быть, вы на нее среагируете, из «Ни много ни мало» Стивена Хокинга. Можно сказать, олицетворение современной науки, вот недавно, да, от нас ушедшего ученого, который везде себя позиционировал как неверующего человека. Но вот у него в его знаменитой книге «Краткая история времени» есть такая фраза, цитирую: «Даже если возможна одна теория, объясняющая все, то это все равно будет просто набор правил и уравнений. Но что вдыхает жизнь в эти правила и уравнения? Что создает Вселенную, которую они описывают? Научный подход, математическое моделирование не могут объяснить, почему Вселенная вообще должна быть. Зачем ей взваливать на себя все тяготы существования?» Вот конец цитаты. Не получается ли так, что ученый, который себя позиционировал как атеиста, и нет оснований в этом сомневаться, был атеистом, неверующим, тем не менее, как человек мыслящий и глубокий, ставит религиозный вопрос вот в этой своей фразе. Зачем Вселенная вообще есть? Ведь это же не научный вопрос, его не исследуешь экспериментом.
Ну, это, наверное, неудивительно в отношении конкретно Хокинга. Все-таки он был чисто физиком-теоретиком. Эти дисциплины, они более близки к, ну, так сказать...
метафизике.
Правильно, да. Ну, или к философии, назовем. Поэтому и мы знаем, что он переживал, страдал от очень тяжелой болезни, поэтому я думаю, честно, что у него было время подумать обо всем, в принципе, поскольку он, как мы, не отвлекался и не суетился там по тем поводам, которые, к счастью, нам дает вот наше тело. Он это просто не мог себе позволить, поэтому я думаю, что его мысли об устройстве, о первопричине, может быть, как вот вы процитировали, бытия Вселенной, он, наверное, задумывался. Хотя, как физик, он, наверное, знал ответ на этот вопрос, что вся Вселенная стремится к максимуму энтропии, есть такая термодинамическая величина. И то есть вот все наши попытки там привести что-то в какой-то более-менее порядок, они против работают Вселенной. То есть Вселенная всегда стремится к максимальной степени беспорядка. То есть, ну, но, тем не менее, этот беспорядок, в кавычках, он устроен, опять же, кем-то. Я не знаю, кем. Ну, точнее, я-то знаю, кем. А вот, наверное, Хокинг об этом не мог так смело утверждать, позиционируя себя атеистом. А Вселенная этот беспорядок настолько, на самом деле, красив, что он ученые жизни свои целые тратит на то, чтобы изучить какую-то маленькую-маленькую долю вот этого порядка-беспорядка. Наверное, так. Но, тем не менее, он же не отвечает все равно на вопрос. Он его просто задает. Почему бы вот меня всегда поражает, почему люди, позиционирующие себя атеистами, пытаются, ну, как-то им страшно произнести не имя Бога, а вот это понятие. Ну, введите это, и вся теория сразу как-то наладится, настроится. Это какое-то упорство, вот оно вот напоминает, как вот там Бог ожесточил сердце фараона, и вот он там начал...
Вы сейчас говорите такую, мне кажется, достаточно провокационную вещь. Но как ученый может себе позволить ввести в... какое-то свое исследование или теорию, идею Бога, то есть идею какой-то сущности, которая вне этого мира, которая непостижима, непостигаема, но которая действует. Ведь это невозможно не подтвердить, как мы говорим, не опровергнуть. Ученый по какому-то, получается, расписывается в бессилии, что вот тут у меня действуют такие законы мира физического, законы природы, вот тут я не додумал, поэтому здесь у меня Бог. Но так же не может ученый сказать?
Тогда ученый должен, честный ученый должен сказать, наука в данный момент не знает. Что вот в данной области просто не знает. Ну, высказывать предположения какие-то можно, но мы знаем, что любые предположения в конечном итоге будут подтверждаться экспериментом. Вот. А если уж ученый, мне кажется, берется просто не за свое дело и начинает рассуждать о том, вот пытаться отвечать на вопросы «зачем и почему», ну, наверное, стоит здесь остановиться и сказать, что просто, ну, если я ученый или ты ученый, ну, мы этим вопросом просто не занимаемся. Мы пишем свои формулы, там, ставим эксперименты или что-то такое. То есть, наверное, так.
А вот я не раз встречал аргументацию, которой люди, себя позиционирующие как неверующие и именно в силу, скажем так, своей приверженности к научному мировоззрению, приводили и говорили, что вот да, здесь у науки пока белое пятно. Мы не знаем. Но это пока. А в будущем загадок во Вселенной не останется. Это вера в научный прогресс? Это тоже вера своего рода?
А все ученые, которые занимаются наукой серьезно, они тоже верят верят в то, что мы здесь с помощью наших ограниченных методов познания, как присущих собственно человеку, то есть, ну, наши органы чувств, так и то, что мы можем инструментальными методами постигать, мы верим в то, что это мы объективно познаем вот реально устроенный мир. Это же вера. То есть она ровно в этом и состоит, что вот, условно говоря, этот стол синий. Ну, а кто сказал, что он синий? Это я верю своему органу чувств, глазам. Или то же самое, я там измеряю что-то каким-то прибором. То есть это, может, это другого цвета. У меня так настроен мой вот зрительный аппарат, что я вижу этот стол синим. А кто-то, может быть, видит этот стол красным. Тот же дальтоник, например. Где гарантия того, что для этого, вот, ну, для некой большей объективности, ученые собираются группками, которые называются лаборатории, и они там еще друг друга перепроверяют, эксперименты повторяют. Вот. Но здесь можно добиться большей объективности конкретно изучаемой области, но, тем не менее, вся эта вот деятельность, она построена на том, что мы все воспринимаем все одинаково. Вот. Ну, это, в общем-то, вера тоже своего рода такая. И вот еще такой момент здесь, может быть, стоит упомянуть, что чем больше человек развивается в научном плане, ну, чем, может быть, или чем просто старше становится, вот тем ему кажется, что он все меньше и меньше знает. То есть я вот, например, будучи студентом, и у меня сейчас мои студенты, они считают, что они уже знают все. Ну, то есть, в принципе, ну, что там, померил там 2-3 графика, и, в принципе, все, мы явление изучили, то есть, все понятно здесь, больше не надо работать. А я вот как-то вот, чем больше мы работаем над этим, тем больше пишем статей, я понимаю, что мы вообще ничего не знаем. То есть, здесь, вот даже в нашей узкой области, там, физика магнитных явлений, там, конкретных материалов, мы просто ничего не знаем, и при моей жизни точно мы до конца здесь не дойдем. То есть, вот, может, это как-то тоже работает в сторону веры. Это просто род деятельности, я считаю, что вот занятие наукой, ну, в это раньше можно было назвать призванием скорее. То есть вот, когда люди, мы же видим, вот ученые прошлых веков, они, как правило, были штучными людьми, и они, как правило, были людьми, ну, относящиеся к каким-то высшим классам, высшим, то есть они имели возможность заниматься наукой в свободное время, у них его было много, поэтому они были единичные, и, естественно, они имели возможность как вот и научные открытия совершать, так и задумываться о смысле, смысле Вселенной. А сейчас таких ученых в этом смысле нет. То есть сейчас скорее появились, к сожалению, я могу это сказать, появились ну, менеджеры, что ли, от науки, потому что мы все ходим на работу. То есть, ну, вот в обычной своей жизни, и мы просто выполняем некую работу. Понятно, что работы бывают разными. То есть, это, ну, нельзя заставить водителя автобуса, например, с удовольствием ходить в научную лабораторию, там, ставить эксперимент. И наоборот. Но это не говорит о том, что это вот у него призвание, там, водитель автобуса. То есть, если бы жизнь сложилась по-другому, сейчас просто жизнь так устроена, что нужно всем вот зарабатывать деньги. И вот такое ощущение, что сравнивать как-то даже одно и то же, допустим, если мы говорим о существовании научного мировоззрения 13-го, там, 17-го века, который был у Ньютона, да, у верующих ученых, там, у Пастера, у Паскаля, оно совсем другое, чем у так называемых ученых 21 века, то есть, ну, у того же Хокинга, потому что, ну, совсем изменились внешние обстоятельства. Вы же правильно сказали, что в те времена даже невозможно было помыслить о том, что, ну, что значит неверующий, то есть все так или иначе, даже в Российской империи, да, вся империя, Великий пост обязательно ходила на исповедь. Их записывали в исповедные ведомости. Кто не ходил, тех вот под надзор полиции, а что это он на исповедь не ходил? Сейчас же такого нет, поэтому хотя бы раз в год в прошлом времени люди задумывались, ну, кто-то наверняка задумывался, а зачем я сюда пришел, что это за здание, что это вот за люди изображены на карте. А сейчас же мы же видим, что в храмы ходят, ну, 1.5-2% максимум от всего населения. Поэтому здесь вот как-то... А ученые, это такой же, ну, срез общества, от них, соответственно, тоже, по всей видимости, ходят в храм 1.5-2%. Ну, может быть, даже меньше, потому что они как бы ученые, и им как бы не с руки верить в Бога. Ну, и вот задавать, наверное, те же самые вопросы и... наталкивать на те же размышления, там, о которых думал там Фома Аквинский. Сейчас это просто, наверное, бессмысленно, мне кажется.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Владимир Зверев, доктор физико-математических наук, научный сотрудник физического факультета МГУ имени Ломоносова, член инициативной группы по восстановлению храма Спаса Нерукотворного образа в селе Высоком в Тверской области. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».